глаз открывать не хотелось, но, зная отца Григория, сомнений в том, что он возьмется за кинжал, тоже не было. Лучше быть ему нужным как друг, чем как ужин. Я прокашлялся, приподнялся на одной руке и кое-как сел.
«Габарджоба, дорогой! Ах, как я рад тебя видеть! Кто бы знал, ни за что не поверил бы! Ты мне очень нужен, да? Тут такое дело! Обижают твоего кунака? Страшно обижают! Мстить надо! А я один не могу! Давай вместе всех зарежем!»
«Отец Григорий!» — оборвал я его, тыч пальцем вверх. «У меня вообще-то там денщик брошенный. Волноваться будет!»
«Прохор, да? Не будет. Я ему глаза отвел, он тебя за горизонтом ищет. А мы в город пойдем, очень тебя прошу.
«Да что случилось-то?» — продолжал допытываться я, хотя он уже вовсю тащил меня за рукав по узким ступенькам винтовой лестницы вниз.
«Из-за Эфросинии все, да. Я им кровавую месть объявлю. Павлучичка Базишвили, сукин сын, вдовец Маймуновиришвили, обезьяний сын, слушай, как жить с такими нечестными людьми, а?»
В общем, он еще много чего говорил, нес всякую эмоциональную пургу, всех обвинял, все проклинал, но в конце концов мне удалось выдавить из него главное. Коварная бабка Фрося объявила, что готова сожительствовать незаконным браком со всеми тремя претендентами — отцом Григорием, Павлушечкой и вдовцом. Традиции оборотного города это только одобряли. Но вот порядок сожительства определялся вольным жребием, а вся троица женихов в этом плане ни одному жребьевщику справедливо не доверяла. Павлушечка мог подкупить кого угодно свежим мясом, вдовец упоить в усмерть, в буквальном смысле. Отец Григорий мог безвозвратно отлучить от церкви, проклясть во время проповеди, а то и того хуже — перекрестить. Доверить бросить жребий самой бабке Фросе тем более никто не согласился бы. Она женщина и лицо заинтересованное. Ситуация складывалась патовая.
«Слушай, так срочно нужен жребьевщик, понимаешь, да? Честный такой, да, понимаешь меня? Ты же честный, и мой кунак, почти брат старший. Я тебе шашку дал поносить. Это я так напоминаю, на всякий случай, вдруг забыл».
«Да понял я все. Ты мне лучше скажи, почему все пути в оборотный перекрыли?»
«Ах, так ведь праздник большой, чито-чито Маргарита, а?»
Отец Григорий вел меня по массивным каменным ступеням вниз. Дорога была долгой, я потребовал деталей и подробностей, но поскольку грузинский батюшка был болтлив, как курица на сносях, то его рассказ будет проще передать в сильно сокращенном варианте. Раз в году под землей, в оборотном, торжественно празднуется День города. Устраивается грандиозное народное гуляние, пиво, водка, самогон льются рекой вдоль улиц. На один день одобряются и разрешаются все походы налево-направо, и вообще поощряются все возможные грехи, и единственным законом праздника объявляется полное беззаконие. Скучать никому не приходится, любое уклонение от празднования считается преступлением и карается без жалости на главной площади под воодушевленные праведным гневом вопли народонаселения. И это тоже является частью общих развлечений, потому что казнят по вешням на подтяжках, а сие смешно. Но самое главное, что на это время гостей в оборотный город не пускают. Все, кто хотел попасть на праздник, зарезервировали себе места заранее, подбирали отели и гостиницы, брали комнаты в наем и честно гудели с коренными жителями. Бывало, что одного дня оказывалось недостаточно. Тогда, по отдельному распоряжению хозяйки, гуляли еще пару суток. Это нормально. У нас, казаков, такое тоже иногда бывает. Загуляет станица, и на неделю дым коромыслом. Враги в такие дни близко к нашим рубежам сунуться боятся. Там же одни бабы трезвые. А значит, злые. Мы, наконец-то, вышли в широкий коридор, откуда было уже рукой подать до старой доброй арки. Сейчас высунется типовой бес-охранник, росточком не выше колена и с самомнением скоробельную сосну, достанет какую-нибудь допотопную пуколку и будет в нас стрелять.
— Стой! Стрелять буду!
— Ну вот, что я вам говорил.
— А может, и не буду.
Из арки танцующей походкой вышел никакущий бес, даже не потрудившийся нарядиться в личину. В грязных лапках у него была большущая хлопушка, из которых в городе на Рождество конфетти сыплют. Охранник подмигнул отцу Григорию и счастливо распахнул мне объятия.
— Ва! Какой я вижу! Ловай, схый!
— Да он пьян, — поразился я, не веря своим глазам. — Кто ему позволил пить на посту?
— Все такие, да, — заступился нечистый батюшка. — Я тебе говорил, да, праздник идет, гостей нет, все закрыто, зачем охранять? Гулять надо. Эй, маленький бичо, иди сюда, иди, я тебя поцелую.
Бес радостно прыгнул на руки к отцу Григорию, прижался к его груди, как младенец, а тот погладил его меж рогов и смачно чмокнул прямо в губы. Меня аж передернуло.
— Лавайский, иди к нам, мы тебя тоже поцелуем.
«Только рискни!»
«Ай, дорогой, зачем так напрягся? Зачем шашку за рухая трогаешь? Расслабься,
«Нет уж, это вы тут можете расслабляться сколько душе угодно, а у меня на сегодня и другие дела есть». Я сурово насупил брови, обходя обнимающуюся парочку слева.
«Ты че? Ты не злись, че ты?»
— примиряющий забормотал бес.
«Хышь, хлопушку подарю. Бри-бри-бри-бри-бри-бри, не жалко, праздник же!»
Продолжая хмуриться, я все же взял у него из лапок цветной бумажный цилиндр с веревочкой. Мало ли, вдруг где пригодится. К примеру, дядю из бани встретить или над кофеем ему же пальнуть.
«Геннадсваля, ты без меня не ходи, ты со мной ходи!»
— опомнился горбоносый претендент на руку бабы Фроси.
«Мне жеребьевщик нужен. И честный, не забыл, да?»
Я кивнул. «Забудешь с ними, как же. Но с другого-то боку жребий бросить штука нехитрая. Что ж мне, жалко, что ли? Если б я только знал на тот момент, как именно принято кидать жребий в оборотном городе...» За арку мы вышли уже втроем, поскольку бес-охранник ни в какую не хотел с нами расставаться. Над зыбкими кварталами стоял угарный дым глобального кутежа. Густейший аромат дешевого самогона резал глаза и бил в нос не хуже конского копыта. Над улицами раскованно летали пьянющие ведьмы в неглиже, по подворотням обжимались перебравшие колдуны, упыри и вурдалаки валялись в винных лужах, черти и бесы в обнимку шлялись по улицам, распевая блатные песни и задирая счастливых прохожих, также жаждущих пьяной драки. Быть может, впервые местные жители метелили друг дружку по обоюдному согласию и удовольствию ради, а не из-за иловайской традиции. Это было непривычно и даже чуточку разочаровывало. Раньше все хотели меня съесть, а теперь...
«Харон же пришел! Налейте ему штрафное ведро! А что, казак должен пить, как его лошадь!»
«Илюха, дай поцелуй на брудершафт. Ну, не хочешь в губы, давай я тебя в другое место поцелую. У меня фантазия богатая. Чмоки!»
«Казачок, а может, я тебе в рыло дам?» «Не, не со зла, а знакомства ради». «Нельзя? Да ты извини, я же не навязываюсь. У меня тоже гордость есть. Но передумаешь, скажи».
Пару раз выпить все-таки пришлось, иначе бы наш троиц просто не пропустили. Бес-охранник отпал от нас... чуть не написал смертью храбрых, после третьего стакана, видимо, сказывалась молодость и отсутствие закалки. Недаром на Древней Руси ушкуйники выбирали себе новичков в поход за добычей не только по боевым качествам, а и в первую очередь по умению держать алкогольный удар. Кто от полуведерной чаши зелена вина читай, мутного самогону, с ног не рухнет, да еще и кулаком в челюсть выдержит, того и брали с почетом в сотоварищи. У нас, казаков, традиционным было питье легкого вина, особенно там, где вода плохая. Водка — это для войны. Да и то больше как обезболивающее, слишком уж по мозгам лупит.
«Геннадсвале, ты пока в церкви подожди!»
Едва ли не силком впихивая меня в двери нечистого храма, убеждал отец Григорий.
«Тебе в городе что делать? Пить, да? На, тут пей, вон кувшин с кахетинским за алтарем стоит. Отдыхай, я сам тебе сюда всех приведу».
«Мне еще с хозяйкой поговорить надо», — без особого желания напомнил я.
«К иконе Люцифера Мавродийского подойди, в глаз ткни и разговаривай», — шепотом доложил батюшка. «Никто не знает, только я. Ну и ты уже. Громко говори, хозяйка услышит».
«Понятненько. У Катеньки по всему городу тайные камеры слежения да подслушивания расставлены. Так она за нечистью повседневные наблюдения ведет. Все в волшебную книгу пишет, диссертацию сдавать будет. А может, мне и впрямь проще с ней будет на расстоянии разговаривать, чтобы не видеть очей ее карих, не терять голову от красы ее дивной, не тонуть в... ну, там, где я обычно тону, если на ней сорочка, ну, с глубоким вырезом». Я мысленно сжал сердце в кулак, поклявшись себе в 147-й раз, что измену ее не прощу никогда и ни за что. Сама меня от этой братьи ученой всеми силами защищала, а теперь вдруг назад пятками пошла, своими ручками меня в клетку для опытов запирает.